Часть грузинского общества шокировала заявление Бедины Иванишвили во время предвыборной кампании в Горе о том, что надо найти в себе силы и принести извинения осетинам за войну 2008 года. Камень был брошен в огород нацдвижения и Михаила Саакашвили, которых грузинская мечта считает виновниками тех событий. Ожидается, что Иванишвили сделает аналогичное заявление и в непосредственной близости с де-факто абхазской границей. При этом все гадают, кто, как и с какой формулировкой должен приносить извинения и что надо предложить осетинскому и абхазскому народу взамен. Как расшифровать это заявление, попробуем выяснить с грузинскими политологами Никой Читадзе и Заалом Анджапаридзе. Я бы не хотела задавать тональность нашей беседе с самого начала, но было бы не совсем оправдано не начать с последней новости по нашей теме. Председатель комитета по международным делам Российского Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал заявление Бедины Иванишвили. Я цитирую: «Зреет понимание того, что враждебность и конфронтация после авантюры Саакашвили в 2008 году должны уступить место разуму и стабильности. За прошедшие 16 лет Грузия политически повзрослела», — сказал Карасин. И это далеко не первая похвала, которая звучит в последние месяцы из Москвы. Почему там делают эти заявления? Разве ей не лучше промолчать, если все идет и так по ее плану, как считают в грузинской оппозиции, и, как считает, судя по опросам, большая часть общества. Вопрос к вам, Батуно Ника.
Да, я хотел бы сказать, что, конечно же, для Карасина, конечно, намного выгодно вот это заявление Иванишвили, да, потому что Россия старалась твердить все время о том, что Грузия якобы начала войну, авантюра Саакашвили и так далее, и тому подобное, геноцид осетинского народа, абхазского народа, вот эти все разные виды пропаганды, дезинформация, которую распространял и распространяет Кремль. И, конечно же, в этом случае, значит, Иванишвили, который заявляет, что якобы какие-то внешние силы поощряли режим Саакашвили, да, как он говорит, начать войну. Вот данное заявление, конечно же, приемлемо для Кремля, для Российской Федерации, для того государства, который, во-первых, оккупировал 20% территории Грузии, сейчас ведет агрессивную войну против Украины и убивала и в Грузии, сейчас убивает в Украине женщин, детей, бомбит, значит, гражданские объекты, да. Что можно ожидать от реакции Кремля? Я просто, с вашего позволения, хотел бы напомнить, что Грузия вела, ясное дело, оборонительную войну в 2008 году на собственной территории. Грузия предприняла ответные шаги после того, как бомбили грузинские села со стороны сепаратистов и со стороны блокпостов так называемых миротворцев Российской Федерации. Это все было рассчитано, конечно же. Вот. И Грузия предприняла ответные шаги. Грузия имела право вести боевые действия, да, ответные. Согласно Конституции Грузии, 98-й статье Конституции Грузии, говорится о том, что оборонительная война – это суверенное право Грузии. И также Грузия, разумеется, защищала принципы международного права, в частности, 51-ю статью Устава ООН, где говорится о праве государства на индивидуальную и коллективную самооборону. Соответственно, конечно же, в этом случае вот заявление Иванишвили противоречит национальным интересам Грузии. Вот. И, ну, к сожалению, Иванишвили вот еще в 2011 году, вот, во время первой пресс-конференции, когда его спросили, когда он пока еще не был у власти, насчет событий 2008 года, он сказал, что боевые действия начала Грузия. Очень интересно, против кого начала Грузия боевые действия? Если она против России начала, она против России не могла начать боевые действия. Почему? Потому что тогда Грузия должна была бомбить территорию России, например, город Владикавказ, да? Или перевести свои войска, сухопутные войска на территорию России. Такого не было. Если Грузия начала боевые действия против сепаратистских бандформирований, то Грузия на это имела юридическое право. Потому что касается бандформирования, то согласно 328 статье Уголовного кодекса Грузии, Грузия запрещается функционирование террористических и незаконных вооруженных формирований. Так что Грузия имела право, но Иванишвили все делает для того, чтобы сохранить власть. В том числе он делает антигрузийские и пророссийские заявления, к сожалению. Конечно же, вполне логично, что вызвало возмущение среди грузинской общественности. Ну, по крайней мере, в прогрессивной мыслящей общественности Грузии.
Баднузал, вы согласны с такой точкой зрения?
Видите ли, Григорий Карасин — это не первое официальное лицо в России, которое последние месяцы так нахваливает грузинскую мечту за ее позицию по российско-грузинским отношениям, за ее позицию в отношении Запада, и этим она, так сказать, хорошо льет воду на мельницу местной оппозиции, которая использует это для подтверждения своего, так сказать, нарратива, что грузинская мечта является пророссийской силой. Так что это, как говорится, палка о двух концах, если можно так сказать. С другой стороны, да, конечно, для российской стороны это заявление Иванишвили, сделанное в горе, является своего рода алиби, чтобы оправдать свои действия в 2008 году, что никакой агрессии со стороны России не было, что войну начала Грузия. Но, с другой стороны, на этот счет есть заключение комиссии Тель-Авиня, Хайда Тель-Авиня, это международная комиссия по установлению фактов во время конфликта 2008 года, а также есть резолюция Совета Европы, и в обеих этих документах записано, что широкомасштабные военные действия в Скинвальском регионе были спровоцированы артиллерийским обстрелом со стороны Грузии в Скинвале. И надо сказать, что тогдашняя грузинская власть согласилась и с выводами комиссии Тель-Авини, а также поставила свои подписи под резолюцией Совета Европы. Поэтому вокруг этого вопроса Грузии до сих пор имеются назначения. Да, конечно, Россия начала широкомасштабные военные действия против Грузии, потому что ни один грузинский солдат не вступил на российскую землю. Да, именно Россия вела свои войска и вела военные действия против Грузии, но мнение расходится в том, что послужило пусковым механизмом, триггером для начала конфликта. Да, вот по этому вопросу часть нашего общество считает, что триггером послужили действия тогдашних властей, а часть общества считает, что нет. А как вам говорил Ника, что Грузия, лично сказать, ответила на действия осетинских сепаратистов. Но я опять хочу вернуться к заявлению Иванишвили. Я думаю, что...
Простите, вот как раз у меня и вопрос по этому. А у вас есть объяснение тому, почему прозвучало последнее заявление Иванишвили? Вообще, откуда у него торчат уши, грубо говоря? Для кого был этот посыл? Для электората, для осетинского общества? А может, надо было что-то сказать Кремлю, как утверждают некоторые ваши коллеги?
Я думаю, что этот посыл был адресован ко всем заинтересованным сторонам. Во-первых, это был посыл избирателям Грузии, это раз. Это был посыл общественности бывшей Южной Осетии. Это, конечно же, был посыл в сторону российского политического истеблишмента. И, разумеется, это заявление было рассчитано для ушей международных партнеров Грузии, имея в виду США и Евросоюз. Но причина, вот почему Иванишвили решился делать это заявление, думаю, следует искать в политическом почерке этого человека. То есть он привык делать такие заявления, как бы вот тестируя, так сказать, мнение общества Грузии, то есть как она на это отреагирует. Потому что для него не было никакой необходимости делать это заявление, которое взорвало, можно сказать, поле публичной политики Грузии. И, по-моему, судя по оценкам, так сказать, которые высказываются в соцсети, СМИ, оно нанесло грузинской мечте определенный репутационный урон. Но, с другой стороны,
выстрел в ногу, да, как-то себе?
Можно и так трактовать, но я полагаю, что перед тем, как делать это заявление, Иванишвили и его советники, видимо, взвесили все за и против, потому что такие заявления вот так на пустом месте не делаются. Поэтому, как я уже сказал, это было адресовано вообще-то разным сторонам, и сейчас грузинская мечта ждет одних реакций. Ну, первая реакция, как мы знаем, уже последовала из Южной Осетии. Она в основном была такая негативная, но, насколько неизвестно из своих источников, там есть люди, которые не делают политического климата, но они это заявление восприняли более-менее позитивно.
Вы имеете в виду заявление Эдуарда Кокуйты-то?
Не только Эдуарда Кокуйты, но заявление различных, значит, партий, которые заявили, что Грузия сначала должна признать независимость Южной Осетии, а потом уже делать такие заявления. Но понимаете, в чем дело? Здесь осетинская сторона исходит из собственных интересов. То есть они ведут отсчет во времени не только 2008 года, а 1991 года, когда начался грузино-осетинский конфликт. А другой вопрос, который, так сказать, проскальзывает вот в их заявлениях, это то, что ответственность возлагается лишь на партию Саакашвили, его самого, или же на безгрузинский народ. Но, по-моему, Иванишвили, когда говорил о том, что нам нужно найти в себе силы, он, видимо, имел в виду, так сказать, всю грузинскую общественность.
Ну да, потом пытались его соратники как-то объяснить обществу, что он имел в виду, но получилось, по-моему, коряво. Ну, я с вами согласна, что, если я правильно вас поняла, что Иванишвили мастер вбросов, но насколько они оправдывают себя, это тоже, наверное, спорный вопрос. Батунуника. Батунуника, а вы как думаете, это осознанный, выверенный шаг? Хорошо продуманная стратегия? Это какой-то беспроигрышный ход гроссмейстера Иванишвили? Или это все-таки срежиссировано в Кремле? А Кремлю вообще до Грузии сейчас?
Это заявление. С одной стороны, мы можем говорить о том, что Иванишвили идет сейчас на все. Он не может сейчас обещать населению решение вопросов социально-экономического характера. Никто ему не поверит. Да, если он еще раз будет говорить, что он 100 заводов и фабрик будет здесь открывать и так далее и тому подобное. Так что у него ничего не осталось, как, значит, вот в этом случае дискредитация, так сказать, оппозиции. Да? То есть оппозиция очень плохая, что режим Саакашвили, значит, начал.
Ну, это вечная песня.
Нет, это вечная песня, но кто-то в это верит, понимаете? Вот что Грузия начала войну и так далее и тому подобное. Это просто, что вот оппозиция такая плохая, понимаете, какие они вот предатели. А мы вот в течение 12 лет сохранили мир и допустили войну, потому и вот мы хорошие. Это дискредитация оппозиции, якобы, да, вот которая начала войну. Это первая очередь. Ну, второе, конечно же, Иванишвили зависит от Российской Федерации, потому что, конечно, он испортил отношения Запада, чтобы сохранить отношения хорошие там с Российской Федерацией. Мы знаем, что Россия потом открыла рынок для Грузии. С 2014 на 152% вырос объем экспорта грузинской продукции на российский рынок. Сейчас Россия одни из главных внешних торговых партнеров Грузии. В 2010 году на слове России приходилось сколько? 260 миллионов долларов. Сейчас торговый оборот между Россией и Грузией составляет более 2 миллиарда долларов. 10 раз вырос. Экономическая зависимость России, конечно, это определяет и политическую зависимость. В том числе приближенные к Иванишвили так называемые бизнесмены, мы знаем, экспортируют в основном часть своего, значит, своей продукции, вино, водочные изделия.
Батунуника, я прошу прощения, этот экскурс в историю нас очень далеко уведет. Мы все-таки хотели поговорить о сегодняшних событиях. Буквально коротко. Какую часть неохваченного электората собирался привлечь своим заявлением Бедина Иванишвили?
Ту часть, которая пока еще, так сказать, не определилась, да, потому что согласно социологическим опросам, ну, где-то там 20% населения, да, от потенциальных избирателей, да, пока еще не решилось, за кого голосовать. Значит, для них неприемлема и не оппозиция, и не власти. Но он хочет вот подтвердить, что вот мы лучше, потому что мы не теряли территорию, мы сохранили мир, и мы защищаем наш суверенитет, а вот оппозиция в этом случае, она зависит от внешних сил.
Понятно.
И так далее и тому подобное. Да. Здесь все зависит от избирателя, от гражданина, чтобы опять вот эти все, вот это вранье, эти дезинформацию, они
Спасибо.
Не верили. А то в противном случае все мы будем жить в очень тяжелом положении. Сторонники Иванишвили, не сторонники, все население Грузии.
Спасибо. Да. Батнузал, сама идея примирения, не извинения, подчеркиваю, а поиска выхода из тупика, согласитесь вы со мной или нет, я не знаю, возможно, и неплоха, поскольку нескончаемая вражда – это дорога в никуда, никто на ней не строил своего счастья. Что, по-вашему, означает примирение? Какие варианты у него есть, если не просто бросаться словами?
Да, вы очень правильно поставили вопрос, потому что примирение или же попытка, так сказать, трансформации или урегулирования конфликта начинается обычно с того, что стороны признают свою долю ответственности в разжигании этого конфликта, признают допущенные ошибки, и если нет повода, они приносят и извинения. А такие примеры известны. Но знаете, в чем дело? Я хочу затронуть один вопрос, который почему-то не затрагивается в нашем обществе и в соцсетях, что заявление Иванишвили и реакция на него грузинского общества была как такая некая лакмусовая бумажка, которая показала, что значительная часть грузинского общества, которая вербально заявляет, что она за исключительно мирное разрешение конфликта, оказалось, что она на самом деле не готова внутренне сделать какие-то даже малые конкретные шаги для того, чтобы двинуть дело с мертвой точки. Поэтому вот эти, так сказать, заявления, что нам, так сказать, не в чем извиняться перед ассетинами, и наоборот, они должны извиняться перед нами, эти жесткие, обиженные заявления, что как, мол, Иванишвили посмел сказать такое, показывает то, что наше общество еще, видимо, не созрело для того, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги в сторону применения, хотя оно, так сказать, публично и говорит об этом. А другой вопрос – это на какой электорат был рассчитан вот этот призыв Иванишвили. Там, как известно, грузинская мечта объявила о том, что она имеет план постановления территориальной целостности Грузии. Я полагаю, что вот это заявление о том, что грузины должны найти в себе силы извиниться перед осетинами, как бы ложится вот в эту программу. Потому что если не сделать какие-то конкретные шаги, пусть даже, так сказать, неотвеченные с другой стороны, невозможно сдвинуть дело с мертвой точки. Иначе все останется так же, как оно есть сейчас. То есть стороны разделены по демаркационной линии, там стоят российские войска, женевский формат не приносит никаких результатов, и, соответственно, идут годы, и ситуация не меняется. Поэтому я очень далек от мысли, что вот это предложение Иванишвили в отношении изменений несет какие-то радикальные изменения позиции осетин, радикально сдвинет вот этот процесс. Но какой-то задел этой инициативы все-таки создает.
А нужно ли это извинение осетинскому народу? Что он с этого будет иметь? Нужно ли это самому, в конце концов, Бедине Иванишвили, чтобы осетины рационально подошли к такому предложению и вообще стали его серьезно обсуждать? Ведь это обяжет его решать этот вопрос в случае победы на выборах.
Вы знаете, я вам отвечу так, что по моему мнению, я могу ошибаться, время для такого заявления было выбрано не совсем удачно. Гораздо лучше было бы для грузинской мечты, если бы она победила на выборах, скажем, и уже имеет легитимацию народа за своей спиной, она уже потом, так сказать, выступила вот с этим заявлением и с этой инициативой. Ну, что есть, то есть. Но я думаю, что вот это заявление, по крайней мере, среди осетинского общества даст им, так сказать, пищу для размышления. Потому что если исходить из теории урегулирования конфликта, всегда надо дать сторонам эту пищу для размышления, о котором они начнут думать, размышлять, что, может быть, стоит на это откликнуться. Поэтому это, как говорится, вот палка о двух концах. У него есть, так сказать, и негативная сторона, но есть и позитивная.
Спасибо. Батну Ника, будет ли продолжение уже вблизи абхазской де-факто границы? Как вы думаете, насколько разной может быть реакция в осетинском и абхазском обществе? Насколько предсказуемой? Вот МИД Абхазии де-факто уже сделал заявление. Но вы не допускаете, что существует разность мнений в двух этих обществах?
Я думаю, что разность мнений не существует, потому что Россия ведет пропагандистскую работу, войну на диску против Грузии. И, соответственно, и в абхазском и осетинском обществе на данном этапе никто, так сказать, там прогрузински не настроен, потому что они все воспринимают, что Грузия и грузинский народ – это враг, а Россия – это освободитель. А сейчас, что касается…
То есть, значит, различия вот это... в абхазском вопросе и в осетинском вы не видите?
Не вижу. Там единственная разница, что Абхазия якобы борется за свою независимость, а так называемая Южная Осетия борется за присоединение к Российской Федерации. Да?
Но учитывая случае, положение мы... политическое в самой Абхазии, вы исключаете, что абхазское общество и абхазские власти по-разному подойдут к этой теме?
Да, нет, конечно, там тоже тяжелая ситуация, разумеется, это... Никак, ни о какой-то факте, так называемой, независимости Абхазии нельзя говорить. Можно говорить, например, де-факто независимости Тайваня, например, или есть другие регионы, но никак не об Абхазии, да, потому что Абхазия полностью, и тем более, так называемая Южная Осетия, они полностью подчинены Российской Федерации. Соответственно, там общее то, что никто, конечно, прогрузински не настроен. А что можно сказать, что вот перед кем мы должны в первую очередь извиняться? К примеру, что касается Осетии, да, с 13 века многие, там произошло переселение осетинского населения на территорию Грузии после монгольского нашествия. Но осетины жили, грузины их приняли, они жили на территории Грузии, на исторической территории Самачабло. И что мы получили в 1920 году, например, когда большевистская Россия поощряла сепаратистов, то они объявили о создании Юго-Осетинской социалистической республики. Ну, потом в 22 году была создана, мы знаем, хорошо, область Юго-Осетинская. Там тоже в составе Грузинской ССР права осетин защищалась. К примеру, в Синвальском регионе 60% школ были осетинскими. Когда в Северной Осетии, на территории Орджоникидзе, да, сегодняшний Владикавказ, там не функционировала ни одна осетинская школа.
И что вот вы хотите сказать, этого, простите, вот к чему вы ведете?
Я хочу это сказать, что почему мы должны извиняться в этом случае, если права осетин были защищены сейчас, только в одной Тбилиси, я не говорю о Горском районе, Хасурском районе, как эти больше этнических осетин живет, чем, значит, на всей территории Южной Осетии.
Баднуника, вы считаете, области, что да, уход в прошлое – это хороший выход? А не стоит ли думать о будущем? Куда это нас уведет?
Нет. Это и ведет к будущему. Это потому, что нам нужно напомнить, что права осетин здесь защищалось. Вот. И, значит, их уважали. И сейчас тоже уважают. Но если что забыли, то это очень плохо, потому что они помнят, что Россия освободитель якобы, да? И в Абхазии не помнят, например, что мухачевство было, что, знаете, более 100 тысяч этнических абхазов переселено на территорию Османской империи. Они должны об этом знать, чтобы знали, кто освободитель, а кто агрессор, а кто уважает права абхазского народа. И они тоже должны знать, что касается Абхазии, почему мы должны извиняться. В 1994 году нас ОБСЕ в Будапеште, а потом в 1996 году на саммите ОБСЕ также в Лиссабоне была признана этническая чистка грузин на территории Абхазской автономной республики. Геноцид был совершен против грузинского народа. В 2008 году, например, на территории Абхазии вообще никаких боевых действий Грузия не предпринимала. И атака произошла на Верхнюю Абхазию, на Адорское ущелье, да, вот как мы называли. Соответственно, да, мы в первую очередь, чтобы решить конфликт, мы должны работать, конечно, со стороны Грузии, в том числе с социальными сетями и так далее, там, вот, телевизионной программе, что это было русскоязычное, помню, да, при предыдущих властях. Всю правду передать осетинскому народу и абхазскому народу, что именно грузины их уважают, и что как так называют Южная Осетия, так и Абхазия все время ходили в состав Грузии исторически. Потому что помню, да, Путин говорил, что и российские эти, значит, власти утверждают, что якобы никогда ни Абхазия, ни Южная Осетия не ходили в состав Грузии. Это Сталин и Берия, эти территории были включены в состав Грузинской ССР, это советские границы. Это вранье. Так что это мы должны думать, напоминать о прошлом, чтобы потом предусматривать будущее. Что касается будущего, также многое зависит от социально-экономического развития Грузии, от демократического развития Грузии, от дальнейшей европейской интеграции Грузии. Если будет Грузия более интегрирована в Европу, то более шансов появляется. Вот смотрите, Кипр в 2014 году, когда уже стал повестку дня вопрос о вступлении Кипра в Евросоюз, то референдум состоялся и в турецкой части, и греческой. В турецкой части, в сепаратистском регионе. Вот из-за европейской интеграции 65% населения голосовали за воссоединение Кипра. Потому что греческая часть достигла экономического развития. Так что в Грузии тоже по кипрскому сценарию может ситуация развиваться. Нужно запомнить историю, потому что если говорят о том, что Грузия осуществляла геноцид, еще в 1920 году якобы Грузия осуществляла геноцид осетинского народа, что все время права абхазского народа притеснялись, то они тоже думают о будущем. И абхазы, и осетины будут говорить, если грузины нас до этого притесняли, а Россия защищала, то лучше быть с Россией, чем с Грузией. А вот потому нужно вести информационную войну и плюс экономическую политику такую, чтобы Грузия была более привлекательной экономически.
А кто должен этим заниматься?
Этим заниматься, вот я надеюсь, если в Грузии изменится власть 26 октября, то потом, я думаю, это будет способствовать развитию демократических институтов, социально-экономического прогресса. Этим должны заниматься власти, раз. Этим должно заниматься гражданское общество, в том числе, например, неправительственные организации, научные институты. Они должны передавать информацию, должны вести контакт с абхазской общественностью, осетинской общественностью, да. И рядовые граждане, все, потому что мы знаем, что строительство государства, да, вот Платон в свое время говорил, что достоинство государства зависит от достоинства каждого гражданина, правда, проживающего в данном государстве. Так что в Грузии каждый шаг укрепления демократических институтов в долгосрочной перспективе будет способствовать тому, чтобы мирным путем в дальнейшем урегулировать конфликт. Одно только, что вот новые власти, я надеюсь, если власть поменяется, что они должны, конечно, послать сообщение осетинским и абхазским соотечественникам, да, не извиняться, а говорить о том, что Грузия намерена только мирным путем решать проблему как Абхазии, так и бывшей Юго-Осетинской автономной области. А понимаете, если мы извиняемся, то Абхазия и общественность Абхазии, так называемая Южная Осетия, они будут считать, что вот тогда Грузия должна признать нашу независимость, пусть компенсирует свою вину, так называемую, да, вот, признанием независимости и пусть передача, как покойте, да, говорит, передача еще дополнительных территорий, это Трусское ущелье.
Батназаал, вы согласны с такой точкой зрения?
Да, действительно, чтобы определить, так сказать, будущее или спланировать будущее, надо помнить и прошлое. С этим я, конечно, согласен, но в то же время чрезмерно зацикливаться на прошлом, я полагаю, что это в определенных ситуациях, особенности, когда речь идет о урегулировании конфликта, все-таки, видимо, не следует. Но я сейчас не хочу касаться этого вопроса, потому что мы сейчас обсуждаем заявление Иванишвили, его возможные, так сказать, последствия в обозримом будущем. Я, как уже сказал, далек от мысли, что вот это заявление сыграет какую-то очень значительную роль. Это всего лишь этот пробный шар, запущенный, так сказать, Иванишвили и грузинские мечты, которые сейчас наблюдают за реакцией.
Вброс.
Потому что это урегулирование конфликта как в Южной Осетии, бывшей Южной Осетии, так и в Абхазии зависит в очень большой степени как от внутренних, так и от внешних факторов. Насколько внешние игроки будут заинтересованы или готовы к тому, чтобы оказать Грузии реальную помощь, я подчеркиваю, реальную помощь в восстановлении ее территориальной целостности. Да, политика непризнания, которую сейчас преследуют наши западные партнеры и международное сообщество, это, конечно, для нас очень важно. Но это не приближает нас к решению проблемы, потому что идут годы, там вырастают уже новые поколения, которые не имеют ни эмоциональной, ни исторической никакой связи с Грузией. Поэтому время работает против нас. Соответственно, мы должны предпринять такие шаги, которые побудят международное сообщество предпринять более решительные действия, чтобы оказать Грузии действенную помощь в восстановлении его территориальной целостности, естественно, с учетом интересов абхазского и осетинского общества. Потому что я думаю, что совершенно ясно то, что возврат к положению 1992 года уже не получится. Поэтому надо искать какие-то новые форматы отношений. И в этом плане я думаю, что, возможно, придется снять с полки те предложения по урегулированию, которые были предложены нашими международными партнерами, например, план Гитлера Бодена, план Штайнмайера, президента Германии, а также тот план, который был разработан в свое время в Совете национальной безопасности Грузии группой аналитиков, который почему-то не нашел понимания, но тоже был положен на полку. Поэтому мы должны сами выступить инициаторами, чтобы как-то вот оживить вот этот переговорный процесс совершенно новыми подходами. Я думаю, что именно это имел в виду Иванишвили, когда он говорил об изменении Конституции Грузии в случае прихода к власти Грузинской мечты конституционным большинством. Вот это тоже был бы шаг в этом направлении.
А не будет это забыто сразу после выборов? Многие обещания были не выполнены, давайте будем говорить.
Да, конечно, это как всегда, после выборов партии всегда забывают о своих обещаниях. Но я думаю, что раз грузинская мечта с такой настойчивостью повторяет вот это обещание, что появились перспективы восстановления территориальной целостности Грузии, и что грузинская мечта готова в этом направлении предпринять какие-то шаги, я думаю, что отказаться от этого обещания будет уже очень трудно.